Когда человек находит себя, у него сразу появляются друзья и враги. Настоящие друзья и настоящие враги. Настоящие друзья – это друзья, которые могут жизнь за него положить. Которые не считаются там деньги, не деньги, что-то там, там последнюю рубаху. Настоящие друзья. У кого они? У вас есть настоящие друзья? Если я себя не обрел, а обрести я могу себя только в таланте, только чтобы я был вот такой, что незаменимый. Если я заменимый, нету таланта, понимаете? И кто в этом виноват? Только ты сам. Ты его не используешь. А мне не дано, надо было брать. Вот. И враги, которые... У них цель жизни тебя уничтожит. Они тебя не уничтожат, но они будут роль тех щук выполнять. И еще, знаете, вот как вот есть акула, какая вот такая акула, и у ней там рыба прилипала, которая у ней там паразитов щиплет, да? Вот такую роль. То есть очень хорошую роль выполняют. Ну, насмерть никто тебя не это не убьет. Я хочу сказать, что у меня были периоды в жизни, когда просто жизнь и смерть, когда просто меня или выгоняют, или что-то. И потом все это прошло. Утряслось. И вы знаете, все люди, которые были в этой, так сказать, лиле, в этой истории, храбрыми, что друзья, что враги, которых мы просто... Я планировал их уничтожить, они планировали уничтожить меня. Просто как личность, чтобы вообще мне забыли, никто не вспоминал. Все храбрые люди, которые там участвовали, они стали моими друзьями. Которые были против меня, которые я бы против них. Все храбрые люди стали мои друзья. Все... трусливые люди, которые были за меня, они просто куда-то исчезли. Да, они просто, у меня с ними просто порвались отношения. Не то, что так, все, не хочу с тобой иметь. Они просто где-то растворились и ушли. Поэтому храбрый, значит, любящий. Любовь без храбрости нет, это невозможно, невозможно. И поэтому мы боимся. Почему боимся? Вопрос, это следующий вопрос, почему мы боимся. А друзья и враги должны быть. Религия говорит, что ну, не надо быть как бы этими. Но если мы откроем первый том, первой песни Шримад-Бхагавата, я не помню на какой странице, но где-то вот первый том, да, его там чуть-чуть. И там в комментарии написано, что бхакти, то есть бескорыстное преданное служение состоит из четырех вещей. Бога, преданного, неосведомленного, там какое-то другое слово, но это синоним, ну, который не знает еще ничего, и врагов. И Прабхупада пишет, если одна из четырех вещей отсутствует, бхакти нету. То есть ты думаешь, что твое бхакти это... О, это значит, вот это только хорошее, а враг, ой, чур меня, там, вишну. Нет. Что в Библии, что в Бхагавад-гите написано, что ну, драться придется, иначе зачем вот это Кришна говорит, там, там, где я, там, сила. А сила зачем? Чтобы что-то преодолевать. Победа. А победа зачем? Кого-то побеждать. В Библии там вот апокалипсис, если посмотрите, там вторая, третья глава заканчивается. Побеждающему дам написано. Побеждающему, значит, драться придется. Мы должны понимать, что мы находимся в мире материи, где посажены, посеяны семена, божественные семена, посеяны. И вот они растут. И все, что тут есть, их глушат. Как глушат? Ну, искушение, туда-туда. Если бы ты слушал, то только Бога внутри ты бы рос, и тебе ничего. Глушит. И этот мир и создан для того, чтобы глушить. Потому что, это знаете, как... Я немножко отклонюсь от темы. Кто-то знает китайская книга перемен, Идзин. Слышал о ней? Она считается одним из... Вот есть чудеса света рукотворные там. А там пирамида, там в том числе, например, железный столб там в Индии. А есть нерукотворные, это которые, ну вот, написаны. И вот эта книга перемен и Цзин считается одним из чудес света. И там написано, китайцы пишут, что у них есть концепция, как это мироздание. Вот был совершенно мудрый человек, а это так Бога не называют. Был совершенно мудрый человек, И сначала он сделал всех равными. Всех равными, и потом посмотрел, ничего хорошего нету. И тогда он одних сделал благородными, других неблагородными, одних сильными, одних слабыми, начал вот это. И тогда что-то закрутилось. Ну, он дал им знания, но то, что дано и с легкостью, слово, с легкостью воспринято, оно с легкостью может быть отвергнуто. То, что ты с трудом добыл, у тебя потом не вырвешь. И тогда он дал им перемены. А перемены, это примерно, я не знаю, что у меня будет за углом. И мы посмотрим, когда перемены, там гексаграмма такая, гексаграмма третья, они как-то вот как скачут, вот непонятно как. Непонятно, что будет. Неожиданность. Господь и есть, неисповедимые пути Господни. Неожиданность. И вот так появилась эта книга перемен. Потому что если мы все будем знать, а зачем нам Бог тогда? Он нам не нужен, мы и так все знаем. Да? Один вот попробовал все знать, Люцифер. И вот эти курсы самосовершенствования. Тебе не надо все знать. Тебе надо что? Ты уже соединен с Богом. Вот атма, вот параматма. Эта связь никто не может нарушить. И вот ты в таланте. Ты будешь знать все, что ли? Сатчитананда, все у тебя? Нет. Но у тебя все знание, что тебе надо делать сейчас. Сейчас. Тебе не надо знать, там, есть ли жизнь на Марсе. Ты точно будешь знать, что надо сделать сейчас. Что делать сейчас? Любить или ненавидеть? Любить или ненавидеть? Например, в английском переводе считается у вайшнавов 9 принципов преданного служения. Их 10. 10-й принцип не перевели на русский язык. Не перевели на русский язык. Почему? Потому что он гласит ненавидеть. Он гласит ненавидеть, и он считается самым таким крутым. И значит, вот кто враги вайшнавов, надо что-то с ними делать. Не просто враги, кто тут мне не понравился, а тот, кто дорогу к Богу загородил. Тот, кто захотел быть посредником между Богом и человеком. И говорится о духовных учителях, все правильно говорится, но маленькое «но» не договаривается. Потому что, чтобы солгать, достаточно не договорить. Чуть-чуть не договорить. Вот. И я зачитаю, что же в самом деле духовный учитель. Потому что духовный учитель – это тоже тема. И без него нельзя. Потому что если ты там вайшнав или ты верующий. Кто такой верующий? Вот христиан полно, да кто такой верующий? У верующего будут сопровождать чудеса и знамения. Чудеса будут сопровождать. Как тебя протестировать? Ты верующий? Вайшнав – это где-то синоним верующего, да? Как определить, ты вообще вайшнав? Или преданный, говорят, да? Ты преданный? У тебя чудеса сопровождают? Нет, ты не преданный. Ты не преданный. Должны быть чудеса.
А если иногда?
Он покровитель, значит, иногда ты преданный. Иногда, да? Это БМВ называется, более-менее верующий. Переводится.
Верующий или нет, человек сам себя определяет. Ты веришь? Да, я верующий. Все на этом закончилось.
Вера.
Я не верующий.
Вера.
Нас между собой.
Вера, христианское значение, вера что делает? Она непроявлена и проявляет. Вот здесь написано, в новом издании этого уже нет. Я, наверное, сейчас не найду. В Бхагавад-гите написано, что каждое живое существо является либо храмом Господа, либо его воплощением. Быстро не найду, наверное. Придется вам поверить на слово мне. Вот здесь написано. В новом храмом Господа оставили, воплощением изъяли. То есть вот это либо храм Господа, вот она параматма, либо его воплощение. Что это означает? Это значит, душа разрешает сверх душе делать все, что угодно. И я являюсь воплощением. Когда талант проявляется полностью, и мне говорят, вот только делай то, что ты умеешь, остальное мы за тобой как-то хвосты занесем, ты воплощение Бога. Ну разве может это позволить религия? И задача человеческой форме жизни стать воплощением Бога. Каким? Вот таким и каким больше нет. И ты такое воплощение. Вот ты воплощение Вася. какой-то вот ты Вася, и ты умеешь делать так, больше никто не делает. Но твоя жизнь чудесна. Ты так можешь, я не знаю, и это не значит вот какие-то чудеса по воде ходить там и так далее. Ты просто, я знаю, у одного там человек будильники чинил, он подходит к будильнику, и тот начинает хрипеть будильник. Они его боялись, технику. Вот такой дар у человека. Любой. И ты так захвачен своим делом, тебе так никакая наркомания не нужна. Не потому что чудо это наркотик. Если ты посадишься на вот это, ты за это, как за наркотик, человек еще хочет сделать. Так ты раз туда войдя, ты уже туда не выходишь. Вот. И у тебя позитивное мышление не потому, что ты критикуешь там или не критикуешь кого-то, тебе некогда этим заниматься. Ты настолько у тебя жизнь скачет уже, тебе некогда по сторонам. Знаете, когда скорость высокая, и ты за рулем, по сторонам смотреть некогда, только вперед. Когда медленно, можешь туда посмотреть, да? Набираете скорость, у тебя раз сразу, вот только там, что под колесами непосредственно, ты успеваешь только заметить. Вот и все. И масса проблем, которые говорят, чтобы вот до Бога достичь, надо вот это, вот это, вот это, они сами образуются. Это следствие вот этого преданного служения. Но без храбрости не получается. Храбрость достигается постепенно. От одного подвига до... В Библии это говорится от славы в славу. Это от подвигов в следующий подвиг. В большие. Ты рискуешь или нет? Обычные люди, нерелигиозные, когда их просто опросили, им там за 80 лет, что бы вы поменяли, вам уже помирать. Мы бы больше рисковали. Они сказали, это статистика. Мы бы больше рисковали. А то, как премудрый пескарь просидел, и все. А потом что? А потом, Господь, я тебе вот всего себя отдаю. Остатки от пиршества дьявола. Тебя разобрали на запчасти, а что ты отдашь? Да что ты отдашь? Да, можно, конечно, покаяться, но потом ты помрешь, и твое тело нисколько не полегчает, там, на сколько, на 17 грамм, а могло бы и на 40 грамм полегчать. Что ты какой-то вес унес. Потому что все бесполезно в этом мире, все бесполезно. Полезно только то, что ушло, вот этот твой опыт, твой прожитый опыт, ты куда-то в общую копилку его донес. Вот это Богу угодно. Богу угодно то, в чем он сам лично участвовал. Да? Нам же дорогие вещи, в которых мы участвовали. Вот то, что он рассказал, и ты в этом участвовал, этот опыт он с тобой возьмет. Это ты и будешь. Но если ты в этом не участвовал, то все будет уничтожено, потому что это не по его. Ну вот, чтобы не голословным. Это к тому, что тебе конкретно говорит только Бог, который в тебе, потому что только Он знает тебя. И, кстати, этот Бог, который в тебе, Он ничего тебе не говорит, что противоречит твоей природе. Моя природа. Мы говорим, характер такой, не такой характер. Вот если я изменю свой характер, я для Божьей задачи не буду пригоден. Потому что мой характер до молекулярного уровня, как и элементы моего тела, такой для моей задачи приготовленный. И наши вкусы не зря меняются. Сегодня я хотел это есть, завтра не хочу. Почему? Ну, например... Потому что Господь знает, что завтра со мной случится. Ну, например, завтра мне придется идти там по улице, обижают девочку. Я должен прийти в состояние великого воина, защитить и так далее. Да? Значит, сегодня мне захочется, остро захочется продуктов типа раджас. Раджас. Какая-то... Раджас – страсть. Страсть. Что такое острое такое, да, такое острое, которое кровь сразу разгоняет, и тут не заснешь. Это придает силы, придает силу. Когда хочешь спать, да, сил нет, раз еще дико остренько, или там горчица, да, куда сон девается. Вот. А там надо не просто жизнь, а там надо чуть больше жизни, чем обычно, потому что придется драться. Придется драться или показать силу, что ты сильнее, он так, даже по голосу почувствовать, что надо, наверное, уходить. А если ты, вот можно ли, вот не надо, вот так. Вот. Потому что Господь, когда ставит тебе задачи, у тебя все есть для этой задачи. Нам говорят, вот это надо сказать, что это не духовно, а он тебя послушает, у тебя что такая духовная сила. Значит, действуй, чем Бог дал, кулаками, да?
Хорошо. А если я...
Нет, я договорю, а то бесполезно получится то, что я говорил до этого. А вот ты взял и не съел этой там горчицы. Не съел, потому что это же раджас. Тебе надо сатва, гуна, тебе надо гуна благости, благостные продукты, маслечко там на хлебушек, что-нибудь такое. И ты идешь, а хотелось, а ты взял и отказался. А тут такая задача, и ты не вытягиваешь эту задачу. Тебе сделали массаж лица, и девочку ты не вылечил. И все, задачу не выполнил. Вот когда ты эту задачу выполнишь, это как все равно, знаете, как вот мое тело молоток для забивания гвоздей там, а вот как-то не престижно забивать гвоздь, я хочу быть микроскопом. И я начинаю делать все, что для микроскопа, да, начинаю это есть, это не есть, это делать, я сделаю микроскоп из себя, сделаю тело, сделаю. Но завтра мне придется забивать гвозди. И что я? Я их молотком лучше забивать гвозди, вот поверьте. Вот. И тело свое испорчу. А когда все мои гвозди будут забиты, мне просто не захочется это есть, а появится вкус к другому. Вот очень просто. Всему свое время. Вот так делается зло. Зло делается образованием. И это образование, мы на него сами нарываемся, потому что в Ишопанишат написано вот Ом Пурнам, от полного, целого, от Бога. Получается вот это семя, и оно тоже Ом Пурнам. То есть полностью все есть, полное, целое, довольное, как вот ребенок, да. Если что-то нет, то оно рядом уже есть. Но как только мы приходим на другую, вследствие рекламы, на другую какую-то территорию, вот мы уже не полное, целое, нам что-то не хватает. Да хватало, просто эта деятельность не наша, она нам не нужна была. Нас сманили. Вот. И начинается, и чем дальше, тем больше мне не хватает. Я уродую свое тело. Теперь мне реально что-то не хватает. Мне здоровья не хватает, мне ума не хватает, мне много чего-то не хватает. Мне счастья не хватает, в конце концов. Почему? Потому что ты послушал какого-то там гуру. Итак, я хотел сказать о гуру. Какие есть... Настоящий гуру. Почему? Потому что нам гуру придется быть, хотим мы этого или нет. Потому что всегда гуру настоящий ободряет и говорит, давай, не бойся, не бойся. В Библии 363 раза написано, не бойся. Почему? Потому что это не заповедь, это условие для жизни, не бояться. Кто боится жить, тот не живет. Чтобы жить, надо не бояться. Чего мы боимся? Неизвестного. Вот Кришнамурти считается, он такой имперсоналист. У него есть такая целая книга «Свобода от известного». Свобода от известного. Всемирно известный человек. Итак, про гуру я вам расскажу. Я их записал для памяти. Чем отличается...
Про врагов можно, Виктор Федорович?
Про врагов, пожалуйста.
И вот просто понять хочется... Про ненависть. Я должен испытывать ненависть, а должны быть враги. Но если я, да, я пришел, ударил, там, кто обижает эту девочку, но я это делаю не из ненависти к этому врагу, а потому что я понимаю, что он сейчас и вредит и себе.
Ну, давайте скажем так.
Или должна быть ненависть.
До гуру мы никак не доходим. Тогда, я неправильное слово сказал. Не ненависть. Гнев. Гнев. Смотрите, что такое гнев? Гнев – это единственная эмоция, которая не может контролировать ни одно живое существо во Вселенной. Единственная. Все остальные контролировать можно. Это записано в священных писаниях. Гнев. Господь Брахма не мог этот гнев контролировать, и он изошел, как Господь Шива из лба там описывается, вот этот гнев. И что этот Шива делает? А он главный сатанист и есть. Шива. Он просто, про него так не говорят, но он самый милостливый, он исполнен тебе любое твое материальное желание, достаточно ему там это самое. Вот. Но он, когда наступает его время уничтожать, он входит в гнев и уничтожает все. Уничтожает все. Потому что мы не можем уничтожить, он уничтожает навсегда. Мы можем уничтожить книгу, но останется пепел. А он уничтожит, что вообще ничего не останется. Вот такое.
А вот, извините, а вот Иисус Христос тоже, когда разгонял вот там в храме, да? Вот
да,
вот,
гнев, да.
Он с гневом же...
Конечно. Так что такое гнев? Гнев – это огненная природа. Это природа огненная. Огонь, огонь сжигает все. Гнев все сжигает. Когда гнев, когда человек гневается, у него внутри сжигается ну, много чего, и сжигаются лжедуховные понятия. Ну, например, он загоняет себе, вот это можно, это не можно. Это ему пока что не по природе. Господь ничего изнутри не диктует, что против твоей природы. Ничего. А вот правила могут продиктовать. И вот ты этими себя окружил, и в конце концов ты себя как в гроб заколотил, вот так вот. И тебе уже трудно дышать, ты это терпишь, 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 тебе говорят, а ты улыбку выдавливаешь из себя, и у тебя наполняется чаша терпения. И считается, что это чаша терпения, чем у тебя больше, тем духовнее. На самом деле это чаша лжи. Ну просто скажи мне, это не нравится. Ну, кому-то это надо, мне, может, не надо. Ну, пускай я буду не духовный, но мне это не нравится. Но я честный. Как быть чистым? Быть честным. Честным. Ты можешь где-то не котироваться, но у тебя зато... Вот. И вот чаша терпения однажды переполняется. И тогда на того, кто ты, на последний раз тебе что-то, и ты его стерпел, да? Ну, например, с твоей женой кто-то там затанцевал на какой-то там гулянке. Ну ты же понимаешь, ты же не ревнивый, ты же нормально, ты так, а сам так, ладно, никому, ни жене, никому не сказал, потом раз, еще, тебе копится. А потом она просто по телефону кому-то улыбается, просто по телефону, а у тебя в этот момент с ней, ну, не самые лучшие. И ты взрываешься, и на этого Васю по телефону или на эту жену вот так вот, вот эту всю чашу, которая 2 месяца копилась. И ты говоришь, ты тут, не, это называется человек... как называется, не в стрессе, в состоянии аффекта. Потому что лишние капли ты не можешь, у тебя есть ресурс терпения. Потому что это отрава. Ложь – это отрава. Ложь – это правильная вещь, которая заходит, ну ты зачем рот раздевал и глотал, сказал, фу, выплюнул сразу, да все, да? Это наподобие как рвота, когда нормальный организм, ты же не контролируешь рвоту или понос. Организм, потому что если бы ты это еще контролировал, ты бы был отравлен давно. Организм говорит, извините, у меня что-то не в то это, закачали. И у тебя или рвет, или таким образом ты становишься жив. Но то, что мы ментально в себя загружаем, это та же самая пища. И она может быть очень такая ядовитая. Настолько ядовитая, что ну ничего ну, не... И вот тогда тебе рвет. Вот это гнев, это такая рвота. Когда ты просто уже себя перестаешь контролировать и начинаешь все это говорить, и в этот момент вот весь гроб, который ты сколотил около себя в виде вот этих вот всяких так догм, который может быть правильный, но не тебе. Может, тебе надо идти в другую традицию куда-то или что-то. У тебя другая задача по жизни разрушается, и ты таким способом освобождаешься. Но она сжигает. Вот. То есть есть... Все вещи правильные, но уместны ли они в данный момент времени? И поэтому, поскольку гнев не контролируется никем во Вселенной, а все контролируется Господом, значит, гнев контролируется Господом. И когда ты разгневался, это Господь. И есть 2 вида гнева. Гнев праведный, гнев неправедный. Неправедный гнев – это когда... Ты долгое время был лицемером, потом распсиховался. Это Господь тебя просто за ноги взял и вот так вот подряс. И ты в глазах всех потерял свое величие или правильность. Но ты таким образом был спасен. Это гнев неправильный, потому что ты за себя защищался-то, в общем, да. И гнев праведный, когда у тебя все в порядке, но ты видишь, что ж они делают. Как ругал Прабхупада. Он же, смотрите, вы кошки, собаки, вы негодяи, там у него самое такое мягкое слово. Мы же не все знаем про его весь лексикон. И как, а Иисус, да порождение ехидны, дети дьявола, там, что угодно. Ну, а змеиное отродье, да. А змеиное отродье, кстати, это не ругательство, это указ на происхождение, откуда они там. То есть родословно. Вот. Как они так могут? Вот это праведный гнев. Когда он смотрит, книжники, фарисеи, горе вам, что вы в Царствие Божие не входите, других не пускаете. Книжники и фарисеи были всегда, как всегда. Вот как только земля была захвачена, были одни вайшнавы, мы сейчас к вайшнавизму надо, не, были одни вайшнавы. Вот. И потом пришли браманы. Браманы, это просто прочитайте Шри Кришна Самхита Бхактивинода Такура. Он просто говорит, браманы это не то, что вот кшатрии, вайши, браманы. Браманы это вообще какой-то тип людей. И они там, это на 15 страницах в самом начале рассказано. Когда они сразились, вот эти браманы, откуда они пришли, их встретил Рудра Деви, царь земной. Впоследствии его переименовали в Господа Шиву. И у него были военные эти. Это Бхактивинода Такур. Он не очень празднуется в нашей организации. Там Индра, вот эти, которые впоследствии стали полубогами, написано. Это обычные персонажи, которые из плоти крови здесь, земного происхождения. Он им дал бой. Этот бой потом перекочевал в Шримад Бхагава, там как вот это, там Сати.
А браманы эти кто были?
Браманы это не совсем люди. Скажем, совсем не люди. Иная биологическая, может быть, это... Вот. Потом они сделали кшатриев. Кто такие кшатрии? Они взяли, знаете, как... Ну, пришли в Советский Союз немцы и избрали из некоторых полицаев. Вот. Которые свои за своими смотрят. Вот это были кшатрии. Вайши и шудры появились позже. Просто наберите в интернете Шри Кришна Самхита или Бхактивинода Такура Бхагавата Пурана, там это подробнейшим образом говорится. Вот. И таким образом есть лунная династия, мы сейчас незаметно перешли на политику. Есть, откуда ноги растут у политики, кстати. Не было, политики нет, когда есть сплошная любовь, когда все друг друга понимают. Политики нет, когда, например, там жертвоприношение делал этот Юдхишхира, и там и Дурьотхана пришел, и у него там место нашлось для него, помните, там это. И все нормально, когда в семье любовь, политики нет места. Политики, когда надо ну, уже думать и что-то, когда не само собой все происходит, а когда нужно назначать. Когда назначать.
А как же вот Арджун, он же был кшатрия?
А я вам расскажу, кто такой Арджуна. Вы не беспокойтесь. Кто такой Арджуна и кто такие пандавы? Кто такие пандавы вообще? Пандавы это дети инопланетян.
Полубоги.
Полубоги, да. Была Кунти. К ней прилетали инопланетяне. И вот они, пожалуйста, появились пандавы. Они не местного разлива. Кто такой, кто такой Кришна? Какой он династии принадлежит?
Лунная
династия. Вот. Была солнечная династия. Солнечная династия, где никто... Единственный солнечный, это сын солнца был, кто там, помните?
Карна.
И он шел против Кришны. Можно, конечно, оформить, но вот факты. И как же так? И почему все Кауравы попали в рай, а пандавы попали в ад? Не задумывались?
Пандавы в ад попали?
Да, пандавы все
попали.
Это вообще резиденция их была. Мы не понимаем еще. Почему, и почему наши победили пандавы и сразу стало плохо? Ну как так может быть? Вот было хорошо, наши победили и стало плохо. А кто была жена у этого? Была демоница. А через Гималаи они на демонах переправлялись там. Вот сейчас я вам скажу интересную вещь. Во всех священных писаниях, то есть лунная династия, это политика. И политика начинается оттуда. Бхактивинода Такур подробнейшим образом говорится, как вот захват земли. Прилетела лунная династия, потом она сменится, потом опять, потом будет это. Вот было время, когда ну не надо было этих сатанистов, сейчас они пришли. Вот эти демоны, они официально как сатанисты, и они сейчас набирают силу. Как набирают? В Соединенных Штатах сенаторы открытые сатанисты, у них там храм, пожалуйста. Сенаторы могут быть сатанистами открытыми. А гомосексуалисты это первая волна, которая идет. То есть сначала надо... То есть, любовь, я еще раз напомню, любовь это клеит несовместимые вещи, а ненависть только похожие. Вот я такой, и вы будете как я, по образу и подобию. Если вы не как я буду с вами воевать. Примерно вот это. Вот такая, такая ненависть. Вот, вот это я, и я хочу расширять свои владения. Этот самый Прабхупада пишет, что воюют только демоны, вайшнавы не воюют. Они просто за счет Господа разливают Царствие Небесное из себя. Вот. Параматма, она же еще и Парамдхама написана в предисловии Бхагавадгиты. Парамдхама. Знаете, что такое Дхама, да? Дхама – это, ну, святая земля. Да, и Господь, Он же является этой святой землей. И Царствие Небесное внутри вас, говорится. Внутри вас. То есть никаких расхождений нет. И моя задача – вылить это Царствие Небесное сюда. Чудо вылить. Это значит позволить Господу. Он сказал, и мне просто надо туда свои стопы там направить, прийти туда, и Он все сделает. Просто сказать, а вот это так. И случается чудо. Случается чудо. Не бегать куда-то по святым местам. Но в связи с тем, что лунная династия наступает очень давно. Очень давно. И вот это там капитализм, вот это вот... А раз оно при власти, мы знаем, что власти делают такие законы. Например, вот на Украине, вот я там уезжал, в Луцке объявили Дед Мороз под запретом. Вот Дед Мороз взяли и запретили Деда Мороза. Почему? Ну потому что мы сейчас в состоянии войны с Россией, а Дед Мороз это пророссийский персонаж. Да. Я хочу сказать, что обычные люди, им до этой политики никакого дела нету. А вот сверху, сверху, и даже не эти, им вменили там с Америки приехали. И то же самое здесь. То есть вот это сатанисты, они что делают? Они стравливают народы, народы. Причем один народ на другой народ направить нельзя, ничего не получится, у них даже нет интересов. Да? То есть вот эта зависть, ревность, она среди рабов только бывает. Есть такое слово янычары, слышали, наверное? Что такое янычары? Янычары это берут, чтобы захватить этот народ, берут его детей, воспитывают по-своему, они выросли, потом на них направляют. Один и тот же менталитет, они друг друга понимают, можно воевать. Вот таким образом уничтожается. Так была создана Германия. Это полностью славяне. Полностью славяне. Если немца, немецкого мальчика посадить с русскими, он тут же начинает говорить. Они мыслят одинаково. Ну просто взяли, там было несколько вот эти там Бургундия, там то-то. Какая-то народность пришла, сделали это государственный язык. Все, они друг друга не понимают. Язык очень много, потому что язык это понятие. Миром правит философия. И вот этим миром правит такая философия. И вот, и они стали янычарами против. Сейчас с Украины делают таких же янычаров. То есть это не кто-то на кого-то напал, а... Вот этот весь сатанизм, вот этот вот, они сами они просто стравливают. Как можно стравить? Сделать общественное мышление. Соблазняют людей чем-то. Каким-то самосовершенством. Давайте и это. И когда группа людей выпускается, они одинаково мыслят, значит, они никто не сам с собой, понимаете? А там другая группа людей по-другому мыслит, потом их стравливают. А вот если каждый мыслит так же, как ему Бог подсказывает, никакой конкуренции не возникает и о войне никакого нету. Но вот сейчас вот лунная династия. Лунная династия началась с Господа Рама. Господь Рама, Рамачандра.
Рама тоже лунная
династия? Лунная
династия,
да. И Кришна лунная династия, да. Но это Господь. Понимаете, он все равно Господь. Можно сказать, он дьявол. Но как Кришна дьявол? Да, а что он черный? Ну мы читаем еще раз Бхагавадгиту, не буду, потому что это сегодняшняя тема. Пока ты не поймешь, что он и смерть олицетворенная, и дающая жизнь, ты дальше не двинешься. Потому что твои все усилия и мысли будут направлены не на то, что тебе Господь решил сделать, а против кого-то воевать. Какую-то справедливость. Когда ты... Вот смотрите, Америка. Америка вроде там центр и гомосексуализма и всего, а там полно нормальных людей. Ну, нормальный. Один там, ну, 90 лет. Он взял и... очень старый человек. Старый человек, он уже бы и помер давно, но он... А там индейцев, знаете, да? Там есть такие кони, как же их зовут? Дикие кони, как их зовут? Мустанги. Мустанги, да. И вот индейцы ему дали прозвище «Спаситель святых мест». Вот этому 90-летнему старику, как он живет, он ни спортом, ни чем-то не занимается, но он горит. Он взял, повыкупал сколько мог мест, сделал там заповедник, нагнал туда мустангов, и там вот они живут. Он говорит, потому что цивилизация уничтожает все. И вот он этим живет. Он говорит, я вообще всю жизнь с кем-то воевал, что-то делал. Вот, все, пожалуйста, вот вам человек, который, как определить, вайшнав ты, не вайшнав. Да его тысячи людей благодарит сейчас. На его территории можно нормально жить, ни от кого не зависеть. И его влияние, смотрите, там урановые рудники нашли на выкупленных землях. И там что только не хотели, чтобы забрать у него. И он отстоял это. Вы представляете, какая мощь должна быть у человека? У него не столько уж много денег. Когда урановые рудники, вы понимаете, что такое урановые рудники сегодня? И что там надо, если захватить эту землю? А он говорит, нет, тут будут лошадки пастись. И все. Вот и пожалуйста. Ну надо кем-то стать. Надо, чтобы тебя люди спасибо говорили. Потому что твой талант не то, что ты что-то достиг, и он употребляем многими людьми. И в Шришупанишад написано, что Господь только тем и занимается, что выполняет желания всех людей. В общем, это может сказать дьявол. Дьявол в гуне благости. А вайшнав только тем и занимается, что выполняет желания Господа. Не свои, а Господа. Не которые он запланировал, а Господа. И вот Господь, который... Вот это Господь светлый, это параматма. А тот Господь, который вот выполняет, он там, он без вен написан еще. Кто-то читал еще Панишат, наверное. Восьмая мантра. Так дело в чем? Дело в том, что он выполняет мои желания и желания других живых существ, людей в том числе, которые каким-то образом обо мне думают. И их желания, если во мне много людей думают, что дай ему Бог здоровье, у меня будет здоровье, что бы я ни делал. А если все меня проклинают, или я просто порвал со всеми общение, вот я буду сам по себе, к Богу стремиться, вот медитировать. Да не один святой, его просто с места сгоняли, иди в народ там, или народ к этому святому шел. Нет, вот чтобы один там и загинул где-то, нет. И огромное количество людей думает об этом человеке, хорошо, как о том пенсионере, там 80 лет человеку. И ничего ему не могут ничего сделать никто. Никакие сатанисты, никакие деньги, никакие связи. Вот оно чудо.
А как дьявол может быть в гуне благости, если он Господь? Он же не в гунах материальных.
Все, что материальное.
Он в лилах участвует.
Смотрите. Нам для этого надо разделить, где чудеса, а где техника. Просто техника. Некоторые технические вещи мы принимаем за чудеса. Они чудесами не являются. Например, вот мы, вот сколько тут сидит, можем запросто кого-то вылечить. Не молясь, не прибегая ни к какому Богу, это будет хорошо. И, то есть это не будет, но человек должен знать, что его лечит. Вот у кого-то есть проблема. Вот когда ведический клуб, например, мы иногда делаем так. Я говорю, у кого есть там какая-то проблема? Ну, было однажды такое, что женщина поднимает руку и говорит, у меня все хорошо, только вот за мной иногда с ножом гоняется родной брат. Напьется и гоняется. А так все нормально. Вот. И этот брат, он пьет, он немножко инвалид, на голову инвалид, ну, легальный. То есть он, ну, посетитель этого как учреждения. И вот когда его выписывают, потому что, ну, он там тоже надоел. И вот она с ним один на один, он иногда как выпьет, где-то находит, и за ней это. Я говорю, ну что, давайте это, молитесь какому-то Богу, какому вы верите, просто, или просто желайте хорошего этому человеку, просто чтобы, ну, чтобы там было, нормализовалась ситуация. Через неделю приходит женщина это, рассказывает. А люди обыкновенные, мы просто даже не знаем свои силы. Она говорит... Первый раз позволил, говорит, Лена, я так виноват перед собой. как это, пожалуйста, спасибо у него в лексиконе появилось. То есть, ну, для нее это было чудо. Для кого кто-то, может, не чудо, но для нее, которая 15 лет от него бегала, чтобы остаться в живых, для нее это чудо. И это сделали, ну, 20 человек, которые сидели в зале, просто так, одну минуту так подумали на это и все. Это не чудо. Вернее, это не чудо от Бога. Это чудо коллективной доброты, которым можем это делать. Это всегда все происходит. Это, как я называю это, грубым словом, может быть, но оно точно, групповуха. Групповуха. То есть групповуха, это и можно сделать плохое дело, можно сделать хорошее дело. Ну, в конце концов, это... В этом ничего плохого нет, потому что это гуна благости. Гуна благости – это сатанинская гуна, что, потому что она материальная, понимаете? Есть дьявольская, есть божественная. Давайте вот если, вот, чтобы не резать, потому что мы привыкли в этой гуне благости. Но в гуне благости долго ты не удержишься. Ты недолго удержишься, потому что в конце концов ты должен научиться зависеть только от Бога. И настоящее чудо, когда небольшая группа людей, когда чудо случается и когда ты один. Когда ты один, ты там, Господи, там, что-то такое, и раз, и у тебя поменялось все. И враги полчища отступили, болячка прошла, а ты один. Вот. Вот это уже вайшнав. А так просто добрые люди собрались. Я помню, мы лет 20 назад еще на этом клубе «Логос» первый раз магический ритуал сделали. Такой магический ритуал. Этот самый Анатолий Антонович, у него там две дочки было, и одна дочка, которая... Ей надо было, в общем, сдавать экзамен. И она мимо шла, там, ну, заходила мимо подъезда, какая-то бабка на нее там фу-фу-фу, и она такая чувствительная, что она хорошо училась, все, но у нее, как память, говорят, отшибла, да? Она читает билет, ничего не помнит. Вот потеря памяти. А ей экзамен сдавать. И он говорит, ну давайте опробуем, я же вас учил там всем этим вещам. Попробуем. Вот в такое-то время, кто где не находится, на работе или где-то, просто уединишься, и вот надо ей послать там это, вот свою силу просто. Не говорили, что Богу молиться там надо. В этот момент... Когда мы все включились по часам, сверили часы, 12 человек было всего. Она просто ощутила прилив сил, страх исчез моментально. Пара НЛО появилась над университетом почему-то, кругленьких таких, зафиксированных. Она заходит туда, нагло смотрит на этот, на преподавательский спрашивающий состав, берет билет и говорит... Я готов отвечать. Ты посмотри хоть билет. Я готов отвечать. И берет и отвечает. Берет еще. И говорит, иди, иди, иди. И всем там какой-то был рейтинг, первые места, а ее записали первым местом, даже вот это и все. И она похвасталась. Сказала, вот, ну как похвасталась, что вот я такой молодец. Сила-то же была не ее. Сила была не ее. И получила сотрясение мозга. Она высунулась в окно. И в это время, ну, фрамуга, вот эта рама, раз ветра, выйдет сюда прямо вот так вот. Нельзя хвастаться. Это, кстати, статистика. Если ты трус, о почках здоровых забудь. Если ты злишься, а злишься, у тебя негативное, то есть ты не на своем месте, с печенью прощайся. Если хвастаешься, будешь получать удары по голове. Это статистика. Вот. Или еще, собрались люди, когда мы вот тоже на этом клубе собрались, в центр поставили человека, просто не знаю, что у него хорошо, что было плохо, станет хорошо. Поставили ладошки вот так вот, окружили, и на следующий день у него камни с почек с кровью, с почек с мочевого пузыря вышли с кровью, какие-то, и он, ну, очень форсированно вылечился. Вот. То есть это могут делать простые люди. Это не является... Почему? Потому что человек, он по образу и подобию, и качественно, он Богу подобен. И у него есть духовная сила. Духовная сила – это сила чуда. Сила чуда, когда он может ломать эту реальность. Но она может быть как доброй, так и злой. И, в общем, это гуна благости. Это не чудо. А вот настоящее чудо... Потому что этот человек зависит от этой группы людей. А надо сказать, настоящий ученик, учитель, он говорит, настоящий учитель говорит, самое главное, что я хочу сказать, я тебе не нужен, у тебя есть Бог. Стань автономным, стань чем-то, кем-то. Когда ты все время будешь от кого-то зависеть, зависимость, мы же хотим это и мокша, этого освобождения, зависимость только от Бога, да? Все, никаких посредников. Дьявол — это посредничество, в Библии это зафиксировано, что с торгов началось все вот это. И вот это вот лунная династия, вот оно вот пришло. Вот оно пришло. Сначала Рама, потом это. Это Бог, без сомнений, это самый Бог, это верховная личность Бога. Но земля уже это тяготеет от чего? От наших проектов, не Божьих, а наших проектов. И поэтому войны. От наших проектов. И вот они зачищаются, наши проекты. Потому что вот Левашовы там разные и прочее, прочее. Говорится, что было? Цивилизация чуда. Когда всем все хватало, все были счастливы. И когда что-то надо, когда полезные ископаемые лежали на земле, когда что-то надо было, их выращивали, какую-то руду или что-то, их выращивали, их не выкапывали. Их выращивали, это все было. И люди это могли делать. Царствие Божие, так, да придет царствие твое, как на небе, так и на земле. Как? Это не помогите, это придет. Это вот оно у тебя есть внутри, ты должен ее излить сюда. Ты сделать зону чуда вокруг себя. Зону чуда. Потому что написано в Бхагавад-гите, душа это чудо. И она питается только чудом и живет только по чуду. Если это происходит не по чуду, она просто не живет. То есть ты не живешь. То, что ты не жил, то просто механически, она будет уничтожена. И правильно будет уничтожена. Потому что чудесным образом ты никого не задеваешь, никакие чьи другие интересы. Если ты делаешь это не чудесным образом, а просто по технологии, 100% ты ущемляешь другие интересы. И ты сам такой же сатанист. Вот ты заплатил за билетик там в трамвае и проехал, и ты думаешь, только вот это вот столько ты рублей заплатил, и это окупит проезд. А электроэнергия, там плотину где-то построили, а сколько затопили там всяких мурашек, кузнечиков. Кто это посчитает? А то или там, там ТЭЦ, или там ядерная какая-то станция. А сколько, чтобы эту энергию выработать, сколько было загублено душ, которые, как Писание утверждает, она ничем от тебя не отличается. Там браман, собакоед, собака, если ты в чем-то что-то понимаешь, ты не видишь у них разницу, а там это миллионы просто затоплены. Просто, что ты проехал на трамвае, и ты оплатила вот это все. Это очень похоже, знаете, когда была война, и Ленинград защищали эти истребители советские, Ленинград голодал. А летчиков кормили как на убой просто, как на убой. И одному летчику, это с какого-то фильма видел, но это реально было так, это не придумано. Он говорит, да мне стыдно, там голодают, а мне вот я столько не съедаю. Он говорит, понимаешь, твоя жизнь, и чтобы у тебя руки не дрожали, от твоей жизни зависит там очень много. Там бомбежек будет меньше. Вот. Человек в настоящее время, вот на земле, он потребляет, как вот тот летчик, истребитель в Ленинграде. Много реально потребляет. Ни одно животное так, как не в себя, вот в свалке какие-то. Потребляешь как летчик, так летай. А ты что? Ты хочешь иметь паёк летчика, а отсиживаться вот там? Потом посчитают с тебя. Придет вексель, да, или это посчитают тебя, и как сдерут, и у тебя разум останется на воробушке, и будешь прыгать вот так вот там. Воплотишься, да, разум. Потому что разум это просто кусок сознания, а проще говоря, сознание непонятно, сознание, подсознание, надсознание, кусок ответственности, кусок твоего опыта, когда ты знаешь, что совесть знает, что ты это можешь делать, ты не можешь делать, опыт. Совесть это тоже растет. Одному положено, другому уже не положено. И вот у тебя столько вот ответственности, разума. А ты взял и там струсил. Вот ничего хорошего не сделал, и плохого ничего не сделал, да? Это как в анекдоте. Я же ничего плохого не сделал, за что меня в ад, за то, что ничего не сделал. Тебе же дан был ресурс, ты же потребляешь-то, как не себя, раз тебе столько много надо, чтобы жить просто в такой квартире, мы же вот у природы берем, ну ты хоть что-то сделай, Божье, хоть что-то. И тогда это будет оправдано и списано все, потому что ты все-таки истребитель, ты все-таки космонавт какой-то там, да. А так? А если ты ничего не сделал и просто даром проел этот паек, просто понаслаждался, да? Понаслаждался не своего могущества, а своего вот это чувство, а как бы их еще там. Тогда сколько, ровно столько, сколько страданий принес своим обычным проживанием. Там на машине комара сбил, оно накапливается, и потом оно сжигается. И в этих мучениях горит твой разум. И вот сколько останется, вот сколько сумма ты страданий невольно принес, обидели там кого-то или принес, тогда сколько останется, вот столько разума, а столько разума на воробья может хватит, а может на муравья. Вот, и пополз так вот счастливый. Вот. Ну ничего страшного, душа осталась. Ну ты ничего не принес. Ты просто даром. Ну ты страдание. Ну вот взаиморасчеты так происходят. А как происходят твои страдания? Ты не попадаешь в ад, и тебя там не жарят на сковородке. Тебе прямо сейчас приходят и начинают что-то отнимать. Бандиты. И потом вся страна в трауре. Ты заработал, дорогой. Заработал. Почему? Потому что ты ничего не делал. Тем много было нас. Кому много дано, с того много спросится. Человеку очень много дано.
А, можно вопрос?
Да, конечно.
То есть получается, что вот последствия зависят от принятия какого-то решения в данный момент, да? Получается так. Но я же, допустим, принимаю, опять же, вернемся к примеру, там насильник какой-то, ну там девушка. Я принимаю решение, исходя из своего состояния, из какого-то опыта предыдущего, то есть вступить там с ним в схватку или струсить, да? То есть я могу принять решение именно такое, что во мне сейчас есть, а не именно какое-то другое. То есть, ну, получается, и ответственность, спрос именно такой. Если я на данном уровне развития вот такой сейчас.
Сказано «да, да, нет, нет, прочее от лукавого». Прочее такое толерантное. Прочее это может быть, а если. Есть ситуация, любая ситуация. То есть это не абстракция. Любовь к Богу, бхакти, это не абстракция. Бхакти это даже не разговор с Богом. Это он тебе только сказал, ты уже побежал. Господи, давай еще поговорим. Вот, понимаете, мы же вот медитация, вот это самое крупное жертвоприношение, махамантры и все такое. Нет, он тебе что-то хочет. Бхакти – это следование своему сердцу. Это бхакти-йога называется. А есть мантра-йога – повторение святого имени, не надо путать. Бхакти-йога – вещь не дешевая, не монетонная. Для каждого своя бхакти-йога. Это его предназначение. Йога любви.
То есть я в этот момент…
Полного предания, да. Но вот это бхакти-йога.
Это мое предназначение.
И вот если я струсил, почему… А я вот струсил, я вот это сделал, я вот это не сделал, я вот это не сделал. В результате накапливается. Есть люди, активный негодяй, есть пассивный негодяй. Активный негодяй это делает то, что Бог не хочет. И то, и другое делается из страха. И то, и другое делается из страха. Как получается активный негодяй и пассивный негодяй? Есть такое слово «нарадхама». Есть четыре типа людей, которые не предаются, написано, да? И там описываются такие-то, такие-то, такие-то. И последними описывает Прабхупада. Помните этот стих? Четыре типа, которые предаются, которые храбрецы, которые нормально, их ну, не очень. А есть, которые не предаются. И этих не предаются четыре категории. Из них последняя категория – нарадхамы. И эти нарадхамы, Нарадхама называется низший из людей. А Прабхупада пишет, их 99,9% от всего количества людей.
А как соотнести то, что твоя природа, ну как там сказано, твоя природа все равно заставит тебя действовать?
Да, это папа не послушал, мама заставит.
А как соотнести с страх и то, что природа все равно заставляет.
А природа заставляет меня делать не страх, а природа — это пряник или кнут. То есть я боюсь кнута, то есть я боюсь ухудшения своего благосостояния. И я иду за пряником, я хочу улучшить свое благосостояние, то есть отдалить какую-то смерть. Но я это делаю аргументированно. Когда я иду за Господом, я это делаю, не, Господь никогда не аргументирует.
Неизбежность какая-то.
Нет, неизбежность. Хорошо, я вернусь, я хочу договорить про Нарадхаму. Кто такие Нарадхамы? Неизбежно одно, мы вернемся к нашему Богу, мы получим полное хорошо, но как и когда вернемся, это вот от нас зависит. Значит, переводится как-то, что такое Нарадхама? Есть несколько переводов санскрита. Первый называется «вне сердца». Второй перевод «не на своем месте». Полный перевод. Нарадхама – это человек, который не послушал свое сердце, в результате очутился не на своей территории. Когда человек на своей территории, он никому не мешает, он избыточен. Как избыточен? У него четыре качества, которые там Кришна рассказывает в конце. Тот, кто там, кто со мной, у него сила, победа, нравственная чистота и изобилие. Победа, значит, кто с мечом придет, тот с тем и воротится. Изобилие для чего? Чтобы я мог поделиться. То есть это точка, где я нахожусь, изобилует, и она как-то обеспечивает других. Если я оказываюсь не на своем месте, какая у меня, значит, поражение, бессилие, нужда вместо изобилия и безнравственность. Безнравственность. Вот такие четыре вещи. Я не послушал своего сердца, я попал не на свое место, а там я занимаю чужое место, и там меня либо уничтожают, если я слаб, генетически слаб. И знаете, как колорадский жук. Привезли его сюда, он тут все пожирает, а там он смирно себя ведет. Потому что он там на своем месте, здесь не на своем месте. Потому что он сильнее генетически, сильнее окружающих других насекомых. Или если какое-то насекомое или люди в другое место, и они оказываются там сильнее, они начинают быть захватчиками. Значит, ты или становишься слюнтяем, или хамом. И третьего не дано, ты не становишься нормальным человеком. Как тебя не воспитывать? Тебе просто надо вернуться на свое место. То есть, а твое место, Божье место, это использование своего таланта. А вся твоя природа и характер, то, что ты можешь делать, как и все остальные, это временная поддержка, сосуд, в котором должен развиться талант. А не развить это все, что как у всех. И там, и ты начинаешь жить мистически. Тогда, в противном случае, ты просто потребитель. Или ты вампир лунный, который ходишь и просишь подаяния, потому что мне чего-то не хватает. Давать должен, защищать должен, защиты просишь. Либо ты просто идешь и говоришь, это мое, я должен захватить вот эту территорию. Понимаете? Почему? Ты просто... Вот эти, и этих, это люди, которые не на своем месте. Их просто сбили с места. Их надо вернуть на свое место. Как вернуть? Надо нормального гуру. Нормальный гуру, который учит слушать свое сердце. Например, Чайтанья Чандрачаран. Он все время говорит, надо слушать свое сердце. Надо слушать свое сердце.
Ну так если вы говорите тоже, что сатанисты, у тебя слушают свое сердце, и получается,
но они да. на своем месте. Нет, смотрите, сатанисты это... Это янычары, которые сделали их из людей, сделали их янычары.
Они же нужны, как вот ощупа.
Не, смотрите, и настоящих их немного. Настоящих их немного. Для сатанистов те же самые предписания, как и для вайшнавов. Они тоже слушают свое сердце, у них есть свой гуру. У них есть гуру, конечно, есть. Слушают они его, конечно, почитают, конечно. У Шукрачарья считается вот, гуру демонов. Когда там не послушались, Шукрачарья, у них там проблемы начались. Но настоящих гуру, потому что есть лже-гуру. У настоящих сатанистов есть свои настоящие гуру, у настоящих вайшнавов есть настоящие гуру. Но есть организационные гуру. Организационные гуру – это те, которые зависят от системы. Гуру тяжелый переводится, он независимый. Это же вайшнав прежде всего. То есть независимый ни от чего. Он на чуде. Весь на чуде. Но если гуру есть... предписания и обязанности, если взять постановление организационное, то мы видим, что у гуру нет никаких прав, то он гуру не является. И есть, правда, категории гуру, такие как Чайтанья Чанакчарана, они как в тылу врага. Потому что, ну, организация, любая религиозная организация, она не может легализоваться, если сверху из силовых структур не будет назначен кто-то. Я далеко, давно уже живу, у меня есть знакомые силовых структур, они мне рассказывают. В ИСККОН вот такие, в буддизме вот такие. Просто силовых, у них просто нормальное IQ, и он может сплясать под святого. Но эти люди, они непотопляемые, они откровенные демоны. Я общался с этим, с Америки приезжал, ой, как живо, и остался на Украине жить и живет, и он говорил, что вот в ИСККОН полно демонов самых настоящих, и нормально, разве это плохо? Более того, я хочу сказать, все священные писания, тут ровно наоборот. Ведь дьявол, он же наоборот, то есть все святые объявлены мошенниками в святых писаниях, а демоны объявлены святыми Божьими людьми. Все наоборот. Понимаете, о чем я, да? Захватчики, потому что, ну, кто захватил территорию, тот и рассказывает историю.
Как же нам распознать-то?
По плодам. А? По плодам. Только по плодам, больше никак. Больше никак, это единственный критерий. Как распознать их? Пожалуйста. По плодам, по делам их. Сейчас. То есть мы, смотрите, мы настолько... Сейчас, минуточку.
Мы же плоды не всегда можем.
Вот хорошо, что вы задали этот вопрос. Вот. Итак. Дела плоти известны. Известные. Это галаты. Вы знаете, кто такие галаты? Когда этот? Галаты — это самые глупые существа из всех, к кому обращался апостол Павел. Он так пишет: глупые галаты. Неразумные галаты. Галаты, знаете, где они жили? Они жили в сегодняшнем Стамбул, Константинополь бывший. Это и есть истинный Иерусалим. Настоящий Иерусалим, вот, который все туда ходят молиться, это поддельный Иерусалим, как и Вриндаван. Все священные места заменены, потому что настоящему Иерусалиму 200 лет всего. А вот тот, вот этот, Константинополь бывший, вот это и есть настоящий Иерусалим. И там храм Соломона до сих пор стоит. И по описаниям, по чертежам, и там стоит Галатская башня вот эта. Это просто сектор города. И вот он к ним, вот смотрите, что он говорит. Глупые галаты. Неужели вы не понимаете, как отличить? Дела плоти известны. Они суть. Идолослужение. Волшебство. Волшебство — это ритуальная магия, которая усиливает психофизическую характеристику человека, улучшает его настроение, либо повышает его это. А помолимся за брата нашего, да, понимаете, да. А какая карма там, что? Вот. Простая вещь. То есть мы должны понимать, что такое чудо, а что такое волшебство. И в этой же Библии сказано, что непослушание — такой же грех, как идолослужение и волшебство. Волшебство — это я использую свою духовную природу и духовную природу своих окружающих, ну просто всех там подговорил, и все там что-то там, какой-то ритуальчик, для ну, моих каких-то материальных дел. То есть это всегда запланировано.
А если целитель для других, то это тоже грех?
Сейчас я хочу сказать, что у дьявола есть одна ниша, где ты можешь очень долго кувыркаться и нормально себя чувствовать, и окружающие тебе не это. Это называется гуна благости. Но она материальная гуна, она чудес не делает. Ты просто вашим, нашим и долго кувыркаешься. И Господь, это тоже Господь, надо понимать. Пока мы будем испытывать негативные чувства к материи, гуноматериальной природы, что вот они, фу, какие вот. Ну, мы должны понимать, что это колдовство. Ну, мы, и Господь, давайте, играйтесь, ребята. Когда наигрались, когда все опротивило, когда уже у меня такая вынужденная пауза, когда меня затормозили, дальше некуда, я обращаюсь к Господу, он говорит, а теперь давай нормально жить, и показывать чудеса. В этих чудесах я управляющая сила, понимаете? Как тракторист в тракторе, я управляющая сила. Потому что все остальное механические, оно от чего-то. А мне сказал этот, а тот от кого узнал? В книжке прочитал, а книжку кто написал, а вот эту, а тот откуда узнал? Причинно-следственная связь. И получается, я вообще сотое звено какого-то вот это вообще не моя мысль. Господь дает новое. Все творю новое. В вайшнавизме это называется прасад. Прасад это его свели просто вот к чему-то кушать. А все, что потребляем мы, это прасад. Так вот, первое, что мы должны потреблять, это новое, потому что мир движет новое. Почему мы видим так не очень, как бы сейчас все? Потому что старое. Старое надоедает, начинает ремикс, называется. Давайте его обновим, эту песню. А может лучше новую сочиним? Она была хороша, эта песня. Начинает делать ремикс, это начинает быть какое-то уродство. Начинается извращение. Если у меня нет, а в старом я жить не могу. Новое время, я начинаю старое под это новое. Ну, ничего не получается. И получается, что в результате? Что получается? То есть я отстаю от жизни. Я отстаю от жизни, потому что то, что было раньше и очень даже хорошо, это трупы. И в настоящие, которые они не озонируют. И в результате получается вышеперечислено. Дела плоти известны. Слышали, наперво везет. Один раз все только происходит. Один раз. Все новое. Господь не повторяется никогда. Вот. Дела плоти известны. Идолослужение. Что такое идолослужение? Господь пришел однажды в такой форме. Ну хорошо, мы почитаем его в такой форме, нормально. Вот. Но сейчас он какой? Сейчас какова форма? Какой Господь? Идолослужение. Есть 5 типов идолослужения. Об этом пишет подробнейшим образом учение Шри Чайтанья Бхактивинода Такур. Очень рекомендую. 5 видов идолослужения. Первый вид идолослужения. Все эти 5 видов идолослужения практикуются во всех храмах существующих. Вайшнавских, мусульманских, христианских, во всех. Почему? Потому что, ну, тоже администрация, понятно, чья. Первый вид идолослужения – это огнепоклонники, солнцепоклонники и, в общем, ну, стихиям природы поклонники. Вот, молятся ветру. И работает это? Работает. У меня есть один знакомый казак, который приходит и говорит, ой, батька Днепр, расступись, я такой, и там вот такой маленький шторм, знаете, такие волны вот такие, да, и муть такая, знаете. А он там завел свое, знаете, как же это называется, вот анастасиевцы есть, вот такие там натуральные хозяйства у них, он вот такой завел, только на базе казачества. И вот у него такое казачество, все нормально, на всем своем, все натурально, никаких ГМО, ну, молодец. И он поклоняется вот... Волосу или Велесу? Велесу, да, Велесу. Батька с Днепр. И такой квадрат, 20 на 20, штиль. Нормально, стихиям природы. Это качество человека, но это мелкий масштаб. Но мы даже когда видим этот мелкий масштаб, мы там в таком захвате, там, да. Это просто, ну, это мелко. Мы способны на большее. Потому что, ну, это его дела. Это и он ходит такой, как гном такой или какой-то там чудодей. Ну, нормально, мы можем пользоваться. Я пользуюсь вот так вот. Но надо понимать, что как думайте о горнем там. Думайте не то, что вы хотите, а то, что он хочет. Любовь-то к чему она сводится? Это же не любовь. Мы же не потребитель. Нам нужно Божье, а не он сам. Вот. И если не то, то что? То идолослужение. Волшебство. Автоматически будет волшебство. Причем это волшебство, знаете, на домашнем уровне. Это вот хозяйка подметает, и всякий мусор там и всякую ссору, там водой побрызгали, там. Это работает, конечно, работает. Работает. Но это такое. А в храмах что не так делают? Ома поветрах, поветрова, сорва, вакхам, вакато, пива, вот это очищающие мантры. Ты должен быть чистый. Ты врать не должен, тогда ты будешь чистый, и все. Какой бы ты ни есть, но если тебе лжи нету, потому что кто отец лжи? Да, все. Если тебе нет его, а что его? Лжи нету. Ложь есть смерть. В тебе одна жизнь. Все, тебе море по колено, ты живешь, ты ничего не делаешь мертвого. Ты делаешь все свое, не его. Итак, идолослужение, это я на ваш вопрос отвечаю, как отличить. Идолослужение, да, я не рассказал, какие идолослужения, раз уж начал. Это, ну, поклонение там планетам вот этим всяким, ветру, стихиям. Второй тип идолослужения, это поклоняться Богу как абстракции. Вот он какой-то Бог, и я его должен, для каждого он свой. Я его должен, он мне как-то должен явиться. Явиться. То есть он не абстракция. Вот это буддизм, хотя буддизм тоже оклеветали, потоптали, растоптали и тоже все позаменяли. Вот. Там в буддизме прекрасно поклоняются верховной личности Бога. Сатья его называют. Вот. Я просто знаком с этими буддистами, все это есть. А только потом приходит к следующим стадиям. Дальше у них такая чаша есть, это я. Такая чаша трехъярусная, вот такой высоты, потом меньше, меньше, меньше. И вот сначала ты свои все желания сюда ложишь, потом более тонкие, потом более тонкие, и потом предлагаешь это все верховной личности Бога. Вот так в буддизме. Вот так он начинается, буддизм только. Ты свои желания предлагаешь. Ритуал, ритуал, ну помогает, ничего плохого в этом нет. Итак, второй вид идолопоклонства, это когда ты поклоняешься Вишну, Шиве, Брахме, Ганеше, ну и прочие там этим товарищам. Это третий вид идолопоклонства. Четвертый вид идолопоклонства, когда ты придумываешь себе Бога. Вот он такой, он ко мне явился, и поклоняешься ему. Кстати, это все, они все работают. Они все работают, очень быстро работают. Я сам свидетель, знаю одного человека, который придумал себе Бога, говорит, а ваш Кришна, вот, он себя придумал и назвал его вот, что-то... Юмба-юмба как-то вот так вот делает все, что это, и говорит, помогает. Но это вид этого поклонства. Помогает, работает. Нет ничего в этом мире, чтобы не работало. И четвертый, самый страшный, вернее пятый вид этого поклонства, это поклонение мертвым людям. Мертвым людям, духам предкам. То есть ставят мурти и поклоняются. Это есть во всех храмах. Никто этого не хотел. Никто. Вот. А почему еще сейчас я вернусь к Библии, почему вот этот самый-самый, как же его зовут, Осия, вот этот, почему он самый такой, Осия, никакие Давиды, никакие там, ну никто с ним не сравнится, потому что он все это побил и говорит, этого ничего не надо, вы забыли самого главного Бога. И к этому еще я вам сейчас прочитаю, наставление у них есть, вот. Наставление. Это вот Ветхий Завет, он весь для евреев написан. Вот. То есть а их готовили к чему? К функции зачистки человечества буквально. И у них те же самые. И чем это? Ну, не всех, а тех, которые, знаете, вот. Смотрите, что пишут. Вот притчи, этот же Соломон. «Я указываю путь тебе мудрости». Веду тебя по стезям прямым. Знаете, что такое по стезям прямым? Реально, по прямым. Вот ты вот так вот идешь и идешь, не вот так вот идешь. Вот это благоприятно, неблагоприятно. Все, что на твоем пути попалось, ты должен это разрешить как-то. Меня это учил, меня учила не Библия. Меня учил, у меня учитель был Анатолий Антонович, и он... раз в неделю нам давал задание. Одно из заданий – заболеть и выздороветь за 3 часа. Мы вставали под дождь, под холодный душ, под ледяной, пока синие не становились, пока сопли не потекли, пока температура. О, а теперь будем выздоравливать за 3 часа. И он давал методику, что у нас вот это все, это есть, что вот это все кажется, что это все иллюзии выздоравливали. Но некоторые нет. Вот не все, но у него были такие. Было задание там было много заданий, каждую неделю, в общем, он такие. Вот тот настоящий сенсей такой был. Ну, он и сейчас жив-здоров, слава Богу. За трое суток помириться с самым злейшим врагом. За трое суток. И давал методику. Я думал, ну как же помириться со своим злейшим врагом? У него вроде врагов нет, где же его найти? Враг думал, где же врагов-то найти-то? И тут вспомнил, вот у меня сосед есть, который, он не то, что мне враг, но вот он ходит и вот, ну, подкалывает, знаете, вот ты все там, звезды, а он, знаете, такой, картошку посадить, вот это все правильно. Вот. Ну, не то, что не враг, но если бы можно было сделать какую-то гадость, он бы мне сделал. Не мог. Вот. Леша. И вот я думаю, этот Леша, надо сделать с него. А методика такая, надо подумать о нем хорошо. Нам этот Анатолий Анатольевич рассказывал. А когда вы мыслите, нормальный человек, это ничего в этом божественного нет, просто вот нам же, чтобы не осуждать, надо хотя бы помириться, да, чтобы помириться, надо понять, потому что простить, это значит, это результат понимания, это не результат, а Бог простит. Такого не работает. А если я кого-то не простил, это значит, ну все, я дальше не двигаюсь никуда. Я должен со всем этим разобраться. Так вот, я думаю, что ж хорошего там, Леша, ничего хорошего нет. То есть, если начну про него думать хорошо, он вынужден будет думать про меня хорошо. Ну как? То есть, есть мысли мои, а есть мысли не мои, наведенные. То есть, обыкновенный материальный человек, хороший человек, не обязательно негодяй, он не думает, он не может думать. Вайшнав может думать один, никого не касаясь. Он разговаривает с Богом. Но ты разговариваешь с Богом, или ты думаешь, вот этот хороший, этот плохой, ты понимаете, да? И вот когда я думаю о ком-то, работает, знаете, как вот, ну, два электрода, и вот между ними искра проскакивает. В материальном мире, в материальной реальности, в материальном образе жизни все процессы не односторонние, они связаны. И вот я думаю о нем плохо, и он думает плохо. Как отличить, моя эта мысль или это его? Очень просто. Например, я что-то делаю, какой-то вот стол я делаю, и мне тут не хватило несколько гвоздей. Я думаю, так этот Петя, я же ему говорил, чтобы он гвозди принес, а он не принес. Вот это моя мысль, потому что она пришла последовательно и логично. Я уперся в дело, которое не идет без этого Пети. Я про него вспоминаю. Я вспоминаю Петю. А Петя смотрит кинокомедию «Приключения Шурика». И независимо от сюжета, у него всплывает мысль, что вот тот дядя Вася ему обещал. И он с таким же настроением негативным думает, что хлеб за брюхом вообще-то не ходит, мог бы и сам прийти, тут вот мне кино, а мне надо было... И он понимает, что он забыл и все такое. То есть вот как отличить? Если она вдруг врывается мысль, это не твоя мысль, а тебе подумал кто-то. Если ты так логически дошел, это твоя мысль, ну знай, что если ты о ком-то так подумал, он думает точно так же о тебе. То есть он тебя ставит на тот же уровень. То есть самолеты, они же только на одной высоте сталкиваются. Да? Если ты его сказал, что он негодяй, значит, ты такой же. Хочешь знать, как о тебе люди говорят? Подумай, как ты о них думаешь. Вот точно так же они о тебе думают. И, соответственно, благословляют. Вот. И если думать об этом Леше, я думаю, сейчас буду хорошо думать, и куда он денется, он будет думать обо мне хорошо и станет лучшим другом. И я как тигр в клетке хожу. Что же в нем хорошего? Ничего, ничего. Он вор, во-первых, я знаю, он вор, и это не только мое мнение, что он плохой человек, он реальный вор, у него били на работе, он залазил по тумбочкам, вот такие тумбочки, там замочки там накручивались, воровал там по трешке, по еще рубли, когда тогда были там, на Украине там сменялась там эта валюта, чтобы не заметили, и потом один человек спрятался и в эти дырочки смотрел. Увидел, а там поймали, побили, он весь лицо синее, уволился с работы. Вот. Потом, если там огородик у него, он сажает на меже, чтобы дорожка сдвинулась. Ну, в общем, ну, редкостный в душе человек. Ну и так далее. Много о нем можно вспоминать, но ничего хорошего. Я думал, ну как же так? А мне еще говорит, найди в нем то, мы же меряем по себе. Я вот это делаю, а он это собака ж не делает. Аж я ж истинный стандарт этой вселенной, правильно? Найди в нем то, что ты до этого не допрыгнешь, то, что он делает, а ты вообще не делаешь. Может, он специалист в другом. Я не мог найти, вот не могу найти ничего. Вот в упор смотрю, ну думаю. И потом вспомнил. У меня же как-то болела дочка, и воспаление легких. И этот Леша приходит, а он, знаете, зарабатывал много денег на своем участке, рядом базар торговал, и все в кубышку, понимаете. А фуфаечки весь год ходят по двору, то есть хоть бы что-то отдел нормальное. И вот он идет в этой фуфаечке, когда дочка заболела, и за пазухой держит баночку меда. Такая, знаете, майонезная такая, маленькая баночка меда. Чтобы жена не увидела. А жена такая же самая, как он. Никому лишнего. Вот. И идет и говорит, на. Чтобы жена не видела. Вот возьмешь там черную редьку, там проковыряешь дырку, прокапает и вообще как рукой. Я так подумал, ну не совсем конченый человек. Во-первых, сделал добро не так, что вот я вам, смотрите, вот я такой хороший, да, в тайне. И смотри, никому не скажи, а то жена узнает, прибьет. Вот. И как-то, знаете, как только я подумал, только стоит вспомнить что-то одно хорошее, маленькие нюансы жизни человека, вдруг вот этот негатив превращается в позитив. Я начинаю понимать, что он вообще замечательный человек, и я до него в подметке не гожусь. И все эти люди ошибаются. Я вдруг вижу, что он очень хозяйственный человек. Что к нему, когда обратишься, там ножовка, там что-то, он заводит в сарай, так, заходи. И у него там вот эта ножовка, и там обведен этим фломастером, чтобы вот она туда. Да, там он с закрытыми глазами достает. У меня же зайдешь, там что-то ногу сломят, что-то, чтобы надежно. Находятся вещи, когда обычно уборка начинается. О, это я же искал так долго, да? Не, сейчас у меня в порядок все. Вот. Ну, то есть было время. Ну, по сравнению с ним это просто стандарт, как на Байконуре у него там был, в этой кладовке. И потом же он всех своих родственников, ну, родственников, кровных родственников там, он там поздравляет, все это отдает, но чужим ничего никогда. А я думаю, а я-то про своих родственников и забыл, наверное, что ли, как-то. Ну, там по телефону, то все, а он, то есть, не поддерживает так особенно, как он. И он же на себя-то не тратится. Он фуфаечки же ходит. И тут так я же вспоминаю. Я то есть вспоминаю то, что знал, но просто у меня не складывалось. Он вообще детдомовский. А в детдоме же, знаете, когда вот ты на всем казенном, и вдруг тебя... И вот ты на своих харчах, так сказать, на своих заработанных уже все, и ты начинаешь грести с удвоенной силой и никак не наешься, да? Это как, знаете, вот был Джек Лондона «Любовь к жизни», как там описывается, один потерпел там бедствие, вот он ползет, это его волк сопровождает, волк тоже голодный, у него сил нету, и он этого волка задушил, кровь с него выпил, и когда его погрузили на корабль, он там матрас набил сухарями, он не мог, он боялся вот этого голод, так и это. То есть это обычная психология, я думаю, боже мой, если бы я был на его месте, я бы еще не то делал. То есть он вообще хороший человек, и у него есть что поучиться. Я начал думать, и что не подумаю, я понял, почему он так живет. И у него нет плохой мотивации. И тут я выхожу, идет Леша, говорит, о, привет. И он начал мне исповедоваться всю жизнь, и вообще лучший друг. Знаете, лучший друг что такое? Лучший друг, это который никогда ты его попросишь, он делает. Он видит, что тебе надо, приходит и делает. И вот такой. Для всех остальных он так и остался. Знаете, как вот понять человека? Как понять? Потому что Один раз у него этот вайшнавизм маленький, микроскопический, проявился, Бога. Я Бога посмотрел и увидел, и понял все остальное. Вот. Вот такое было задание. Но это не самое страшное задание. Это было тяжелое задание. И вот если мы хотим своего врага, реального врага, превратить в друга, вот можете воспользоваться. А был самый страшный говорить правду. Это было испытание для меня. То есть нам сказали, эту неделю вы просто не лжете. Может быть, что-то еще, Анатолий Антонович, что-то как-то... Не-не, просто ничего не лжете. Никогда, нигде, ни на работе, никогда приспичит, ничего, все. Я думаю, ну, пропало мое это самое задание, потому что я же честный человек. То есть, ну, просто погуляю неделю. Потом начал следить за своей речью, за своими действиями и понял, что, ну, процентов на 60-65, то, что я говорю и делаю, ложь. Ложь – это продиктовано, ну, продиктовано чувством самосохранения. Ну, это круто, чувство самосохранения, скажем так, имидж, престижное, вот что меня вот как вот считают, мой имидж. И я начал, ну, не поддерживать свой имидж. Вот как вот есть, так и как говорят, ну, что ты думаешь по этому поводу? Ну, я вот это думаю по этому поводу. Или вот идет начальник. А он дурак, этот начальник, он самодур, он только его, только пристроили его на это место, и он хочет всем показать, что он начальник. Я хорошо работаю, но я знаю, сейчас с ним постречаюсь, и он мне что-то скажет такое. Что-то еще делать, ну, показать себе начальника. И раньше я бы так спрятался за угол, и прошел, и я пошел бы дальше. Но по условиям я должен идти, он мне что-то скажет, а я должен ответить все, что я думаю по этому поводу. Понимаете? То есть очень серьезно, да. За 3 дня я потерял авторитет полностью. Полностью среди начальства, подчиненного. Мне мерили, я просто хочу сказать, что правдивость – это не дешевая вещь. Но насколько она дорогая. Она не дешевая, это одно, но она очень еще дорогая. Если вы ею владеете, у вас столько силы, вы так... Потому что если отец лжи – это вот он, то отец правды – вот он. Истина, любовь, истина. Как ты ему молишься, когда ты лжешь? Он этот язык не понимает. Молись ему честно, хочу там $1 000 000, молись, поймет. Он или отобьет охоту, или даст хоть 500 000. Вот. Но это он только честная молитва поднимает. Ничего плохого нет, а ты будешь... Махатма написано, большая душа, Махатма. Кто хочет из нищеты разбогатеть, любопытный, ищущий Бога. Махатма. Но, они честные люди, честные. Не, Господи, вот мне надо вот этого, как бы тебе, а тебе просто есть хочется, или тебе хочется квартиры. И он понимает, что ты в самом деле хочешь, и молитва что-то не доходит. Правильно, не доходит. Молись вон Шиве, молись там кому-то, вот идолопоклонство срабатывает. Срабатывает. Ну так вот, все рабочие перестали, я был бригадиром пути тогда, меня перестали уважать и все такое. А я думаю, ну уже надо идти до конца. Надо до конца, а я считался очень честным человеком, просто все против меня там. И я оказал, я понял, что нет, это просто норма, норма поведения, которая считается этикет. Но это дело не в ущерб другим, а в ущерб самому себе. Прошло 3 дня, я был просто как общипанная курица, мне было плохо. Потом стало здоровье поправляться как-то лучше, лучше, лучше. Потом... Через неделю я заработал такой авторитет, рейтинг мой побил все рекорды. Это был такой период. Меня знали, меня узнали, и тогда получилось, ну как, время там разбрасывать камни, время, тогда получилось время забастовки. Я сделал забастовку на предприятии. Меня узнало 5000 человек, которые по одному моему вот это, меня стало бояться все начальство. О, неформальный лидер, тра-ля-ля-ля, как же наши нас не уважают тебя. Вот, понимаете, никто не мог. Еще за счет чего? Я перестал стараться казаться тем, кем я не являюсь. И все. Все болячки, которые где-то что-то были, просто ушли. До этого мне мерили там, ну, намерили. Это такие особые курсы, когда там тебя учат... решать свои проблемы, потом решать другие проблемы, потом обучают магии, потом обучают религии, что оно есть в самом деле. Это называется законченное образование. После этого ты становишься сам собой. Но это надо знать, это просто ликбез. И вот магии, там вот это биополе меряется, у меня было биополе 7 метров. 7 метров биополе, о, это, наверное, йогой какой-то занимался. И говорит, нет, просто тяжелый физический труд. Он говорит, а это одинаково. Вот, то есть вот там с молотком, это, когда тяжело, вот спортсмен, у него тоже огромное биополе. Если ты себя вот изнуряешь, у тебя тело нормальное, вот, то после того, как просто я перестал лгать, биополе стало 14 метров. Стало 14 метров. За что? Просто я, потому что ложь есть смерть. Ложь есть смерть. Мне жизни стало больше, я смерть из себя убрал. Знаете, как образуется смерть? За счет лжи. Я хочу сказать, что если вы не на своем месте, вам лгать придется из-за выживания. Придется просто. Придется. Это будет в гуне благости. Вы думаете, в гуне благости не надо лгать? Надо. Вот когда ты станешь святой, святой, на своем месте, когда вместо тебя, как апостол Павел говорит, уже не я живу, а Христос во мне живет, когда ты станешь такой, когда ты Бога просто будешь выпускать на свободу и сам им становиться, сам становиться, ты еще заготовка, чушка такая железная, из тебя что-то будет, что-то. И вот что из тебя будет? Бог, чтобы ты действительно был Сыном Божьим, ты для того и родился, чтобы вот твое семя проросло. Ты должен перестать лгать, потому что либо ты в княжестве, князь тьмы и князь лжи, ты лжешь уже потому, что занимаешься не своим делом, просто тебе надо заработать. Любовь. Ты на любовь наступил уже на первом шагу. Ты не хотел этого делать, а делаешь. Почему? Почему ты не восстал? Что говорить дальше, о какой любви к ближнему, к Богу? Вот. Либо Бог истины, который есть любовь. Вот это тело смертное, оно всего лишь храм духа, ну и ты там сидишь. Не твое тело. Вы не свои написано. Не принадлежит, все принадлежит. Разве вы не знаете, что принадлежит кому? В Бхагавад-гите написано, везде написано, тело не наше. Ну, выдано. Мы его не заработали.
Костюмчик.
Да, костюмчик. Причем он даром, это тоже дар Божий, называется прарабдха-карма. Вот это тело называется прарабдха-карма. Прарабдха-карма состоит из моих желаний, из моих долгов. Если я люблю плавать, там, и рождаюсь рыбой, например, вот любил плавать. Если я любил, будучи человеком, рвать всех на части, мне не место в человеческом обществе, я рождаюсь каким-то тигром, и согласно своей дхарме рву всех на части. И в этом уже нет греха. Это дар Божий. Одна женщина, англичанка, она, по-моему, ученица Бхакти Вайбхава, по-моему, не помню. Я не боюсь соврать. В общем, она по его благословению везде ездит и рассказывает только одну историю, свою жизнь. Она пошла в храм, и там были всякие махараджи, и она с ними разговаривает как с равными. Такая девчушка. Она индианка, кстати, индианка. И она разговаривает с ними как с равными, разговаривает. Не слышали эту историю? И те думают, смотрят и думают, она имеет на это право. Не потому что она индианка, а потому что что-то у ней такое. Как будто она одного с ними возраста. И вот однажды она поняла, кто она. Она вспомнила свою прошлую жизнь. А в прошлой жизни она была брахмачарием. Брахмачарием в этом, в лондонском храме. И там и Прабхупада туда, и это все. И этот брахмачарий, ему было в 20 лет, 20 лет он погиб. Погиб каким образом? Его перерезала пополам машиной. То есть они ездили на Санкиртану, авария, там какой-то грузовик. И в общем, как-то по животу вот. И вот эта женщина уже родилась, у нее шрам через все вот это, через живот вот так вот. Ну, как вот родимые пятна, знаете, да? И вот этот брахмачари 20-летний влюбился в индианку, которая стала посещать храм в Лондоне. И вот он думал в момент аварии о ней. И родился сразу. Понимаете, что он сделал? Что у него появилась красивая женская фигура. Груди выросли откуда? Вот было мужское, сразу женское. Он думал, как нам и заявлено, о чем будешь думать в самый последний момент, то ты и получишь. Вот он думал о ней. Потом эта женщина нашла ту индианку, которой уже, соответственно, ей там 40 или сколько-то лет. Он говорит, ты помнишь там того брахмачария? Вот это типа я. Она говорит, ой, не помню никакого брахмачария. Потом нашел этого водителя, который их задавил. И когда эта женщина уже садится, он говорит, садись, со мной ничего не бойся. Вот такой вот, понимаете, постоянно в аварии. Вот вам, пожалуйста, то есть прарабдха карма, то, что ты хочешь, Господь тебе бесплатно обеспечивает. И также Он обеспечивает, чтобы твое тело было способно раздать все долги, которые ты задолжал всем. Так что не бойся отдать лишнее. Вот это прарабдха карма.
Я слышал эту историю.
Слышали, да?
Рассказывают, то ли Чайтанья вчера, рассказывает про этого тоже, да.
Ну я это просто слово пришлось.
Шли, потом были люди, которые знали, и этот человек, как смерти, он почему говорю, потому что должен был думать о Боге и пошел бы, думал о женщине.
Я хочу сказать, что вот эта прарабдха карма, тело, это все равно карма. Это карма. Мы же не в карму играем. Мы играем в жизнь. Жизнь. Карма – это не жизнь. Карма – это причинно-следственная связь, это механика. Это жизнью не называется. Это даже не имитация жизни, это рабство. Это просто рабство. Полная обусловленность. Полная обусловленность – это рабство. А что ж такое жизнь? И вот у меня есть эта прарабдха карма. Вот она есть. И она смертна. И она… Вот дела плоти известны написано. И написано всякая гадость здесь. Дела плоти известны. Вот, убийства, вот эти вот то, что мы имеем. Почему? Потому что мало вайшнавов, мало верующих, мало духа. И кому мы жалуемся? И плоть, мы, откуда сатанизм, откуда демонизм? От плоти, от мамы. Не женское начало, потому что мы неправильно ее используем. Пример. Я нашел часы. Вот я нашел часы. Кстати, время истекает. Нашел часы. Но они золотые, представьте. Вот мы работаем, я нахожу часы золотые. И думаю, так, кто-то из ребят, наверное, потерял. Или какой-то прохожий и давно. То есть, сейчас скажу, а кто потерял? А выяснится, что никто не потерял, а раз... Мы все вместе, значит, надо продать, разделить и пропить. Бригада такая, да? И думаю, не годится. Беру эти часы и под какой-то лопушок, под какой-то брезент прячу. И думаю, если кто-то скажет, ой, а где же мои часы? Я скажу, ой, а вот это что такое? А, слушай, я нашел. То есть я же не хочу. А это все равно украл Господь, то есть потерял кто-то, я же не украл. Вот, а то возьму себе, а никто не. И вот с того момента, как только я что-то нашел и что-то спрятал, просто чтобы кто-то, никто не увидел, с этого момента в моем организме, в организме каждого из вас отделяется такой поток, закручивается такой датчик, который ответственен за то, чтобы никто туда не заглянул. И как только тот, кто туда, знаете, как эти датчики, мы все в этих датчиках. Я вам сейчас объясняю, что такое ложь. Ложь это, я не сказал правду, я утаил в твоих каких-то корыстных мыслях, корыстных интересах. Вот уже ложь. Вроде бы безобидно, да, вроде бы благими намерениями выслана дорога в ад, но все равно в ад. Ложь есть ложь, никуда не денешься. Вот... Как образуется навык? Вот ребенок ходит, раз упал, раз идет и не падает. И ребенок для себя мысль, или ладно, ребенок, взрослый человек, первый раз берет молоток и по гвоздям раз, мимо, раз попал. И ты про себя, ох ты попал, да? Тотчас же Мой организм фиксирует последнее движение мускулатуры, образуется датчик, который уже он и бьет этот датчик. Я уже без мысли это делаю. Называется профессиональный навык. Так мы учимся ходить, так мы учимся читать, так мы учимся водить машину. Уже не мы водим машину, а наше тело водит машину. Встречали, что пьяный еле идет, за машину садится, доруливает, вываливается из нее. Я видел таких людей. На мотоциклах, которые так вот. Тело водит машину.
На гитаре тоже.
Да, на гитаре, да. Ну много, то есть много, это механистически. И это просто датчик. Датчик. И таким образом механическая часть нас больше не грузит. Это мы в новое дальше идем, в новое. Ну, в конце концов, я весь в этих узлах и весь такой начинаю быть таким гордым. Мне надо новое от Бога. Это я как бы общий ширпотреб осваиваю. Ну вот, например, вот эти часы. Вот я их спрятал. Во мне образуется датчик, который, чтобы никто не заглянул туда. Если кто-то попытается туда заглянуть, этот датчик забирает массу энергии у меня. Я чувствую ослабление организма. И этого человека отворачивает оттуда. Или он что-то вспоминает нужно, или его кто-то откликает, но каким-то образом туда никто не заглядывает. Если у меня много сил, просто нормальный человек, то туда никто не заглядывает. Почему? Просто я этого хочу. Я этого заказал. Потому что Господь выполняет все мои желания. Любые. А теперь я еще хочу, что я вот сейчас вам наврал тут с три короба. Я хочу, чтобы никто об этом не узнал. Вы особенно. Вот. Значит, если вы встретите человека, который знает обо мне все, а я в этом заинтересован, чтобы вы не узнали, во мне образуется датчик, имидж называется, да, который ответственен за то, что вы вместе никогда не встретитесь. А если встретитесь, то обо мне не заговорите. А если заговорите, то вас что-то отвлечет. И вот теперь я хочу, чтобы вот, ой, не дай бог, чтобы там не опоздало, а там вот это, вот это, вот это. То есть вот свои заказы, вот я боюсь, да, на страхах весь. Чтобы обо мне не узнали, чтобы мне хорошо думали, чтобы вот так. И весь, как днище корабля ракушками. А вот теперь я беру, как вот это, и говорю всем правду. А на самом деле вот это, на самом деле вот это. Раз, раз, раз. И вот эта энергия, которая просто, они на холостом ходу-то забирают столько сил. А когда в рабочем состоянии, еще больше. И у меня вот такой биополит вообще, смаковое зернышко. Я хожу, и ни ауры не вижу, никаких чудес, ничего не понимаю. Потому что для понимания тоже надо что-то. Вот. Понимаете? Я смертный. Я смертный. Жизнь, моя жизнь. На что ушла? Да просто на простой имидж. На поддержание его. В Индии есть просто такой акт правды, там так и называется. Если человек, например, начинает какое-то дело, разворачивает. Вот Раджиру Ганди, например, он делал акт правды. Он выходит и публично рассказывает, а у меня вот на самом деле, вот, вот и вот. Вот и ешьте меня с маслом. Но потом его шантажировать нельзя. Он не боится этого. И он может потянуть какую-то миссию. А если ты вот что-то вот... Это мистика, как организовываются вот эти. Или вот описывается, вот женщина, вот она шла, и вот змея укусила ее младенца, ребенка. И она сказала, люди, люди, а на самом деле я вот мужу изменяла там тогда. И потом там развод и все такое. Ребенок мгновенно исцеляется. И там приговаривается. И заради этой правды пусть исцелится. Почему? Откуда эта сила берется? Она годами копилась вот в этом. Потому что этот датчик, это не просто как мне правильно ходить, а ложь. Сила огромная высвобождается, и я направляю ее. Вот. Ну, что такое правда? И поэтому быть чистым, это значит быть правдивым. И все. Неважно, ты какой. Как только ты чистый, ты бесстрашный становишься. Потому что что такое страх? Это дыхание дьявола, так и говорится. Почему? Потому что ты стоишь спиной вовсе не к Богу тому светлому, а отвернулся к его другой ипостаси, зачищающей. И все, что ты не делаешь из-за страха, по шастрам, без шастр, ты делаешь под руководством его святейшества дьявола. Махамая Деви Даси. Все. А он тебя приведет к чему? К полному уничтожению твоей духовной силы. Потому что ты свою исчерпал, и ты потом обратишься уже к Богу. Господи, помоги что-нибудь. В немощи своей. Вот. Надо заканчивать. Вот. Надо чем-то оптимистичным закончить. Не бойтесь никого и ничего. Чтобы не бояться, надо ничего не скрывать. Есть сокровенное, есть тайное, есть то, что никого другого не касается. Ваши семейные там чего-то, да? Есть не мечите бисер перед свиньями, например. Вот. Например, вот в Бхагавад-гите написано, что вот если ты это расскажешь, секрет моим преданным, про Господа в сердце, то все, тебе как на санках, все хорошо. Вот. А следующий стих написано, что ни в коем случае не преданным не рассказываем. И думаю, если человек в храме, он предан. Нет. Преданный значит бесстрашный. Преданный это у кого есть опыт предаваться Господу в сердце, у него есть, за ним несколько подвигов уже есть. Самостоятельности, ответственности. Потому что когда у тебя есть ответственность, жизнь не отвечает тебе. Ответственность это значит, ты сделал, и если что не так, отвечать будешь только ты, а не то, что вот мне вот тот сказал, этот сказал. Это безответственно. Это ты даже и не сделал, получается, за жизнь. Сколько в тебе жизни? Вот, то есть некоторые вещи не надо говорить, сразу. Но некоторые твои, которые, ну, явные грехи ты знаешь. Есть просто пошутил, есть просто преувеличил, есть просто там для красного словца, а грехов настоящих их не очень мало. Не очень много, вернее. Например, вот есть такой фильм «Пастор Пио». Видели кто-то, нет?
Еще раз, пожалуйста.
«Пастор Пио». Это про католического священника. Там такая ситуация. Вот этот Пио, он его сын отца, и он стал святым. Он с детства уже подавал такие вещи. У него там и стигматы были, вот это, как периодически. И он так уважительно, но никогда не лебезил перед начальством вышестоящим церковным, за что имел, ну, как положено. Вот. И однажды к нему пришел отец. Пришел отец, а отец как-то даже не верит. Знаете, пророк о своем отечестве, это Иисус даже сказал. И он говорит, да. И сын видит, что отец сейчас будет умирать. Он видел смерть и говорит, папа, тебе надо покаяться. Сейчас ты будешь умирать. Он говорит, а в чем каяться? Я даже не знаю. Он говорит, ну я тебе подскажу. Сын говорит, вот тогда-то, когда мы были с мамой, ты тогда вот уехал в командировку, у тебя была там светловолосая женщина, ты изменял маме с ней. Он говорит, откуда ты знаешь? Он говорит, это не важно, тебе надо сейчас каяться. И он три вещи какие-то назвал. Отец даже не считал это за какой-то грех. Знаете, что такое грех? Грех – это то, что не прощается, в чем надо именно каяться. А остальные просто такие шалости. Когда тебе Господь что-то сказал, а ты не вспомнил. Вот это и есть то, что не прощается. Вот это и есть вот настоящая апаратха, там, или вайшнава апаратха. Или, то есть в Библии это говорится по-другому. Хула на Святого Духа не прощается. На все прощается, ты можешь обо всем и как-то говорить, как-то вырулишь. Но на Святого Духа, если тебе из сердца сказал, вот этому надо помочь, а ты прошел мимо. Вот это грех. Ты что-то сделал или что-то не сделал, а Бог тебе сказал, это сделать надо или не сделать. И ты воспрепятствовал к этому. Вот это. Сердце. И у тебя сердце ноет от этого. Ты это понимаешь, что что-то не так. Никто, никаких доказательств нет, но ты только это знаешь. Вот это есть грехи. А все остальное баловство. Еще к чему вот был в Санкт-Петербурге гастролировала Солька Золотая Ручка. Знаете такое? Слышали? Однажды. Она сделала впервые бандитский общак. Вот, и у нее были свои там понятия и все. И однажды она бежала с тюрьмы. И она удачно сбежала, поморозилась вся. Это было во времена декабристов, и она остановилась в какой-то избушке, потому что жены декабристов-то они туда рванулись, но им не разрешили быть рядом с женами. И они там рядом с избушками жили. Ну, какие-то избушки сделали. И вот она к одной из такой, седая уже, И она говорит, каторжанка на нее? Она говорит, ну да. И кто? Она говорит, воровка. И что ты воровала? Ну, бриллианты, там, золотишко, там, кольца, серьги всякие. Она говорит, да это не воровство, это баловство. А что ж такое воровство? А воровство, если веру человеку украли, Богу человеку украли, вот это воровство, а это баловство. Вот. Вот такие вот слова. То есть, смотрите, чтобы главное было главным, чтобы главный Господь в сердце, перед Ним отвечать, то мы сразу же и отвечаем, из-за Него мы живем или не живем, вот. Перед остальным как-то, то есть есть богоугодничество, есть человекоугодничество, оно никогда не совпадает, никогда. Ты никогда не будешь совпадать, пока ты, ну, сам Бог не докажет твое превосходство, когда ты что-то будешь себе представлять. А до этого ты будешь гадким утенком сначала, и тебя будут ломать, вот. Чтобы ты был как все, ты будешь человекоугодником. Вот это самое главное, что я хотел сказать.